Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы приближаемся к концу псалтыри. Мы разбираем последние псалмы псалтыри, последние три псалма, которые и объединяются не только над писанием «Аллилуйя», оно встречается и в других псалмах, но и своим богослужебным использованием и называется псалмами хваления или псалмами хвалитными, и из этих псалмов стихи целые или перекликаются с богослужебными, с евангельскими стихами, или прямо распеваются и возглашаются на различных службах. И поэтому псалмы, которые мы сегодня разбираем, в значительной мере уже всем знакомы. Итак, псалом 148, или «Рцы, мыслете и восьмеричное». Рцы – это 100, мыслете – это 40, а осьмь – это и восьмеричное. Итак, псалом 140, осьмый, а кафизма заключительная – 20, потому что этих кафизм всего в псалтыре 20. Итак, начинаем псалом с самого начала. «Аллилуйя! Хвалите Бога!» Это надписание псалма, но не все надписание, потому что далее следуют слова Аггея и Захарии. Мы уже встречали имена пророков Аггея и Захарии в надписаниях других псалмов, потому что мы говорили, что Аггей и Захария составили сборники псалтирные, и в них вошли некоторые псалмы Давида. И почему же 148-й псалом был выбран для своих сборников Аггеем и Захарием, и почему в надписании сохранились имена пророков? Связано это с историческим планом псалма, потому что Аггей и Захария – это пророки, которые и пророчествовали, и были свидетелями исхода евреев, иудеев из Вавилонского плена. У этого псалма исторический план таким образом – об освобождении из Вавилонского плена. Здесь выражается благодарность со стороны избранного народа Творцу и Господу за великие благодеяния, которые Он им оказал. Это псалом благодарности. Это псалом выражает чувство великой признательности. И других, те, кто этот псалом хвалит и читает, верные или святые люди – они и других приглашают к должному благодарению Богу. Поскольку здесь указано на исторический план псалма именами пророков Аггея и Захарии, то мы можем еще обратиться к благодарению и благословению Господа, которое выражалось народом столько лет проведшим в плену и чудесным образом из него исшедшим. Вспомним книгу пророка Даниила, главу 3, где с 51 по 90 стих приводится песнь благодарных трех отроков в пищи огненной, невредимо сохраненных. И мы говорили уже сейчас, что этот псалом и вообще все эти хвалитные псалмы, они связаны с богослужением, со многими песнями богослужебными. И трех отроков в пищи Вавилонской спасенных, освобожденных, мы вспоминаем каждый раз в 7 и 8 песнях канона, исполняемых на утренне. Так вот, что же в этой книге пророка Даниила? Там только не слово «хвалите», мы видим, что здесь стержневое слово «хвалите», потому что все уже, наверное, открыли псалом 148 и видят «хвалите Господа с небес, хвалите Его, и так далее». Рефреном идут эти слова. А здесь вот у пророка Даниила отроки в пищи благословляют Господа. «Благословите все дуси, огнь и вар, сланы и снези, молнии, облака, звери». И человек также приглашается к хвалению. То есть все миры выстраиваются, оба мира, и горний небесный, и дольний земной. О словах теперь мы скажем. Слова «хвалите», «благословите», «исповедайте». Мы уже много раз говорили о том, что эти слова по существу являются синонимами. «Прославляйте». Давайте посмотрим, как это в наших церковных книгах и в песнопениях. В 148-м псалме, в 14-м стихе, а здесь всего 14 стихов, он и заканчивается 14-м стихом, говорится «Песнь всем преподобным Его». То есть мы призываемся все преподобные, причем это верные люди, сыновья Израилевы, люди, приближающиеся ему, мы все призываемся к пению, к хвалению Бога, причем в самом высшем выражении этого хваления, внешнем таком выражении, в пении Господу, а о том, что хваление Господу не может быть и сердцем неочищенным, об этом мы будем далее говорить, что хваление Господу должно сочетаться с делами, с праведной жизнью, об этом мы тоже будем говорить в псалме, потому что Давид об этом напоминает, что не красна хвала во устах грешника. И вот три благочестивые отрока тоже поступали так. Находясь в пище Вавилонской, они призывали весь мир, горний и дольний, духовный и чувственный, прославлять Творца. «Тогда тие трие, яко едиными усты пояху, и благословляху, и славляху Бога в пищи глаголюще, благословен еси Господи, Боже Отец наших, и припетый, и превозносимый вовеки». Читаем мы в пророчестве Даниила. И Святая Церковь откликается на песни отроков, песнопением утренней, в песнях канона «Хвалим, благословим, поклоняемся Господи, вепоющий, превозносящий во вся веки». Зачем мы приводим сейчас эти контексты? Чтобы показать, что хваление Господу – это есть и благословение Ему, и поклонение, и пение, и превозношение Его. И все эти слова, разнокоренные, но восходящие к одному смыслу, мы сегодня будем видеть в псалме. И на утреннем великом словословии мы вновь благодарим Господа гимном, который воспевают христиане первых веков. Посмотрите, здесь та же группа слов в вариациях поэтических – «Хвалим тебя, благословим тебя, кланяем тебя, славословим тебя, благодарим тебя, великий ради славы твоей я». Вершиной хваления становится евхаристический канон литургии, когда Господу возносятся дары в жертву от всей церкви, а всех и за всех. «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молим тебя, Боже наш». Итак, слова «хвалите», «благословите», «кланяйтесь», «исповедайтесь» и подобные им обозначают «служите», «славьте», «благоговейте», «славословьте», «поклоняйтесь». Пророк Давид призывает все твари, все создание стать участниками словословия. Он учреждает единый хор любящей и преданной твари для восхваления единого Творца и Создателя. И вот теперь мы переходим, как же он выстраивает этот хор, как он чудесно его выстраивает по чинам, по иерархии, как небо, все, что на небе, как земля затем, все, что на земле, и как человек, вершина творения на земле, он замыкает кольцо всего тварного мира, потому что он, этот человек, есть вершина творения, и песнь хваления вновь через человека возносится к небу, к Господу, который на небе, Отче наш, и же иси на небесех, как мы говорим. Псалмопевец первыми призывает к хвалению высших духов. Мы в современном русском языке ставим ударение «духов», а вообще слово «духов» в церковнославянском имеет ударение. «Ангелы и силы Господни». Ну, а теперь мы уже начинаем конкретно и смотреть, как выстраивается все творение к прославлению Господа. Еще раз скажем, переходя уже к конкретному анализу псалма, обобщим то, что мы сказали во вступлении, скажем, что здесь исторический план об освобождении из Вавилона и выражение благодарности со стороны избранного народа, и здесь же есть христологический план. Но мы сначала с вами рассмотрим план хваления Творца всей природой, всеми созданиями, а затем уже в качестве обобщения, в завершении псалма расскажем о христологическом плане, который, как всегда, представил нам толковник, святитель Дмитрий Ростовский. Итак, начинаем читать первый стих. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Здесь параллелизм членов. «Хвалите, хвалите» – первая часть равна второй Господа и Его с небес в вышних, то есть в вышних селениях, там же, на небе. С небес равно по смыслу слову «вышних». Небеса небес – это высочайшее небо. В отличие от ангельского неба, это божеское небо. Хвалите Господа с небес. То есть здесь еще пока не назван никто из тварей и никто из творений. А только называется сам Господь, живущий в свете неприступном, на недоступном для нас небе небеси. И переходим ко второму стиху, где вот уже первые твари именуются. «Хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, вся сила Его». Псалом весь построен по принципу правильного параллелизма. Параллелизм здесь выдерживается. Строчка стихотворная из двух частей. Первая «хвалите его» и вторая «хвалите его» все равно по смыслу и одинаковые слова. «Все ангели, вся силы». Да, все ангелы Божии – это есть все его силы. Силы ангелы – это чины ангельские. Почему они называются силами или сильными? Так как они сильны в исполнении повелений Божиих. Мы можем сравнить и в 102-й псалом «Благословите Господа, все ангели Его, сильнее крепостью, творящие Слово Его, услышите глас, словес Его». Вот они, сильны крепостью, потому что они творят Слово Его, притворяют, слушаются Его. Смотрите, призывание ангелов идет уже с первого сотворенного в начале неба, но не того нетварного неба, а того первого сотворенного. Конечно, мы не очень разбираемся, где какое небо, но учение о семи небесах, библейское учение о семи небесах, оно не противоречит и действительному подлинному устроению всей Вселенной. Вот мы сейчас будем уже ниже спускаться с этого первого неба на второе небо, которое ниже и называется твердью, и там уже будут хвалить Господа светила и звезды, вплоть до земли. Итак, высшие духи, ангелы и силы Господни – это херувимы, серафимы, начало, власти. Много достаточно чинов. Надо сказать, что в православной церкви мы эту иерархию, в общем-то, представляем себе, но, тем не менее, не раскладываем все по полочкам. А в принципе, это воинство ангельское, оно же ведь необозримо. Это пламенные духи, они пламеняют любовью и преданностью Богу и всегда с радостью и трепетом славословят Господа. Что же они воспевают у Его престола? «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Мы узнаем этот стих из пророка Исаии в главе 6, стих 3, узнаем его как восклицание на литургии. Это херувимское песнопение поет наша христианская церковь. Мы сейчас увидим, что этот псалом в первую очередь обращен к новым людям, к христианам. Но эти слова мы еще увидим при последующем разборе. Итак, ангелы. Следующий стих 3. Мы разбираем псалом 148. «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет». Это уже твердь. Эти небесные тела, солнце, луна, звезды, находятся на втором небе. Солнце и луна – сосуды света. Как же они без голоса, языка, разума, души могут хвалить Бога? А мы помним с вами 18-й псалом. «Ни же речи, ни суть словеса, их же не слышат согласий их». Это не значит, что у них нет голоса и нет языка, если мы не слышим его. Есть несколько способов прославления Творца, как пишет святитель Иоанн Златоуст, голосом, как, например, поют люди, как поются песни наших великих пророков Моисея, «Буду петь Господу, славно Бо прославися». Следующий способ хваления – это своим видом. И когда человек видит, включает свое зрение, и вот это видение очами – это второй способ словословия вот в этом 18-м псалме. «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает тверди». И третий способ прославления Творца – это посредством добродетельной жизни, третий способ хваления – чтобы все, видев добродетельную жизнь, прославили Отца Небесного, сущего на небесах. Это уже новозаветное хваление в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 16. Итак, хвалите вы, бездушные и бессловесные твари, Язык ваш – это величие ваше, красота, местоположение, постоянство, какими являются солнце, луна, звезды, постоянство, твердость в естественном служении, и тем побуждают нас, великие эти создания Божии, на тверди находящееся словесное существо, приглашают к хвалению человека». Ибо солнце сиянием своим, теплом и другими особенными дарами не ясно ли прославляет Творца своего? Луна и звезды, совершая чинно течение свое и украшая небо расположением, а землю светом, не громогласно ли поведают также Божью славу, прославляя Творца, Создателя, Художника, Промыслителя и Хранителя всего им созданного? Четвертый стих мы разбираем Псалом 148. «Хвалите Его небеса небес, и вода я же превыше небес». Небеса небес. По свойству еврейского языка, и во многих местах Библии мы это видели, повторяется корень, да еще ставится во множественном числе, чтобы усиливать множественным числом смысл слова. Это то небо, на котором находится Господь. В 113-м псалме мы также читали «Небо небесе Господеве». Небо, как мы уже видим, не просто одно, а первое небо – это вот небо небеси над твердью выше тверди, второе небо – твердь, вот два неба, и на рече Бог – твердь небо, читаем мы в книге Бытие. И сам воздух тоже называется небо. Благословите Бога все птицы небесные, они живут в воздухе, и поэтому не противоречит истине учение о семи небесах. Пятый стих. Мы разбираем Псалом 148. «Да восхвалят имя Господне, яко той речей быша, той повелей создашася». Здесь тоже параллелизм членов. «Пусть восхвалят имя Господне, яко той, ибо той рече и быша». «Той» сказал он, Господь, местоимение «той» по-русски ему соответствует «он», третье лицо. «Он сказал и быша». «Быша» – это форма множественного числа. «И были», «и стали», потому что глагол «быть» имеет значение «стать» еще. «И быша», «и все твари встали», «стали», «быша». Ну, а мы по-русски в единственном числе переложим. «И быша, и все стало». «Той повеле», «повелел». «И создашася», «быша создашася», тоже множественное число по параллелизму членов. «И все создалось». Смотрите, какая легкость творения, об этом сказано в книге «Бытия», в главе 1, в стихах 6, 7, мы это видели и в других псалмах, о легкости творения Господне изумляется этим пророк. «Той рече, той повеле, здесь местоимение той», толковник Ириней так говорит, «здесь оное местоимение той сказано весьма сильно. Оно показывает, что мир не есть вечен, как мечтают мирские люди через идистеричные. Ниже из несекомых частиц составлен, но произведен из ничего, единым повелением Бога, в таком прекрасном чине, в каком мы его видим». Но мы знаем, что вот космос, как творение, мир этот весь, мы же знаем, что ему поставлен, этому миру, некий предел. Мы об этом знаем, читаем по грехам нашим. Шестой стих, буква цифра «зело». «Постави я в век и век века, повеление положи, и не мимо идет, поставил я их». Звезды и вообще вот это все тварное поставил Господь навек, потому что хотя мы и говорим, что у земли и у творения есть конец, но все равно творение существует вечно, потому что Господь обновит его в век и в век века. Конечно, мы боимся того огня, который вот этот мир, первый мир был потоплен водой, а второй для огня бережется, но тем не менее... Это творение в своей извечной красоте будет обновлено. И вот здесь вот мы видим формулу вечности век и век века. Повеление – это твердая норма, по которой все твари движутся со времени творения. И неодушевленные твари, и другие роды тварей уважают данные им Богом законы, поставленные законы. Море знает пределы и стыдится песка. День и ночь тоже сохраняют свою положенную меру, и только люди не брегут Божьих законов. Итак, пророк сначала наши очи поднимал к горе, рассмотрел хваление и пренебесное, то есть выше всех небес, и небесное, призвал к общению в песнопении всех нас, весь хор. И переходит теперь к земле, общей матери, человеков и бессловесных, со стиха седьмого. Посмотрите, стих седьмой. «Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны». К нижним частям мира переходит. «Бездны» — это моря, где дна у них нет. «Хвалите Господа от земли, змиеве». Кто такие змиеве? Это, возможно, киты, потому что здесь в первую очередь говорит о море. «Бездна» — это море. Давид разумеет здесь больших морских животных, типа Левиафана, в 103-м псалме этот зверь называется «змий сей, его же создал еси, ругатися ему». То есть, с одной стороны, ругаться, посрамлять его величие. Здесь, потому что слово «змей» имеет символическое значение, может быть, даже под змеем и сам дьявол скрывается. Но в данном псалме, конечно же, здесь имеется в виду творение, змей, дракон, греческое слово за ним скрывается. Имеется в виду какое-то большое морское животное, может быть, дельфин, с которым ругаются, то есть играют, потому что слово «ругаться» имеет еще значение «играть». Как не восхвалять Господа, Творца таких огромных животных, как кит? Как не восхвалять морю Творца своего? Море ведь удивляет, множество вод вздымается ветром, страшно ярится и пенится, но отступает, как мы уже говорили, перед слабым песком и не дерзает залить смежную сушу, потому что сохраняет повеление Господне. Размышляя об этом, и ты не можешь не удивляться премудрости, силе и домостроительству Божию, и не воспеть ему от лица всей твари хвалебной песни, хвалить вместе со всей тварью Творца. Восьмой стих. Мы разбираем Псалом 148. «Огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово его». После двоеточия здесь продолжается седьмой стих, и мы видим, что опущено слово «хвалите». Оно, конечно же, относится к каждому из этих слов. Огонь, град. Огонь – это молния. Град мы знаем, снег тоже знаем и видим, и каким он бывает прекрасным, и какое у него глубокое еще значение, как символа чистоты, вечности. Голодь, мы тоже уже разбирали это слово, за ним стоит греческое кристаллёз. Это такое состояние воды, когда она находится в высшей степени кристаллизации и упорядочения. Может быть, вот этот кристалл, эта вода в таком своем твердом состоянии была и в начале мира. Ее Господь, как кокош, словно яйцо, возгревал он эту воду, и Дух Божий нашашася над водою. В самом первом стихе бытописатель Моисей в книге «Бытие» нам об этом повествует. «Дух бурен, какие мощные бывают духи бурные, дыхание бури, какое оно грозное, какое величественное, как оно тоже нас заставляет почувствовать, увидеть величие Творца». И «дух бурен» и ко всем перечисленным предметам, вещам относится заключительное, творящее слово Его, и они все исполняют повеление Божие. Все они служат не случайно и не по собственному произволу. Даже если это людям непонятно или невразумительно, например, о молнии, о граде, о разрушительном дыхании бури, то все равно они, эти сотворенные Творцом вещи, они выполняют свое назначение. Девятый стих, Фита. «Гори и все холми, древа плодоносные, все кедри». Здесь от явлений природы псалмопевец говорит о том, псалмопевец в единый хор хваления поставляет горы, холмы, плодоносные деревья и кедры. Почему он из всех деревьев плодоносных, заметьте, плодоносных, выделяет еще и кедры? Потому что кедры, кедры ливанские, они символ крепости, символ долголетия, они знаменуют праведника. Даже если по незнанию нашему нам что-то не кажется полезным, то нет ни одного творения излишнего или просто случайно происшедшего. И львы, барсы, слоны, единороги и другие прочие звери, о которых будет говорить уже в следующем стихе псалмопевец Давид, Они все способствуют жизни человека, так же, как и деревья, плодоносные горы, делают нас скромными, благоразумными, осторожными и напоминают нам, что в раю Адаму и Еве животные подчинялись, а потом свергли с себя подчиненность человеку по грехам нашим. Итак, переходим к 10 стиху. «Звери и все, скоти, гади и птицы пернатые, хвалите». Вот это слово «хвалите», которое здесь не повторяется, но оно присутствует. «Хвалите звери», «хвалите все скоты», «хвалите все гады присмыкающиеся», «хвалите птицы, летающие в воздухе». Смотрите, как разделяются здесь звери и скоты. Почему? Казалось бы, это все те же животные, а звери – это свирепые хищники, хищные звери, а скоты – это кроткие, которых можно приручить и использовать в домашнем хозяйстве. Песнопевец здесь для отличия разделил и всех в то же время в единстве призывает песнословить Творца. Мы вспоминаем книгу «Бытие», стих 21 глава. «Да изведут воды гады душ живых и птицы летающие по тверди небесной». 11 стих. «Аз и дистеричная». А вот здесь уже пророк переходит к венцу творения, к человеку, но начинает это призывание хвалить Творца с царей земных. «Царие, земстие и все людие, князи и все судьи земстие». Смотрите, сколько слов он посвящает именно властителям, вельможам, сильным мира сего. «Царие, земстие, цари земли, земстие, земные». Здесь СК переходит в СТ по законам фонетики церковного языка. «И все люди, и вообще все люди». А потом снова называет «князья, князи и все судьи». Те, кто судит, то есть тоже все правители земные. Здесь уже Давид приводит другой вид промысла Божия, разделение на начальствующих и подчиненных. И те, и другие имеют один образ, одно достоинство перед Богом. Это очень важно иметь в виду, потому что кому-то Господь дал повелевать и властвовать, кому-то подчиняться. И одно достоинство, если ты выполняешь назначение Божие, потому что из тех и из других составил Господь благоустройство между людьми. Начальствование и властвование есть дело Божье, а злоупотребление со стороны начальства и власти есть дело злонамеренности, злонамеренности людей, злонамеренности начальников. Все люди, в этом стихе в 11 мы видим, который разбираем, все люди, то есть и мужчины, и женщины, и дети, всякое племя, всякий возраст. Об этом будет уточнение в следующем стихе, в 12-м. «Веди и дистеричная, юноши и девы, старцы с юнотами». В следующем стихе он называет уже и незрелых, то есть юноши, юнейших и презрелых, то есть старцев, юноши и девы, старцы с юношами. «Да восхвалят имя Господне». Вот желательное наклонение, которое продолжает 12 стих. Уже в 13-м. Глаголие дистеричное. «Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя того единого, исповедание его на земли и на небеси». Это уже начинаются обобщающие стихи, потому что всего стихов в этом псалме 14. «Да восхвалят имя Господне». Вот все, кого он перечислил в предшествующих стихах, Давид призывает к хвалению. «Яко вознесеся имя того единого». Вознеслось имя Господне единого. И исповедание его, то есть тоже хваление, мы уже сказали, хвалить, исповедоваться, славить, благословлять, это все слова-синонимы. Исповедание его на земле и на небесе. «На земле и на небеси». Толковник Евсевий так говорит. «Этот псалом, призвав к хвалению Бога все горнее на небе и дольнее на земли, теперь показывает, что необходимость обязанности прославления Господа лежит на всех существах, как на небесных, так и на земных. Как могущество Его чудотворно и показывает божественные действия свое на земле и на небе, и как сила имени Его исполняет все, то и всей твари, всему созданному, необходимо выйти на хваление Его, чтобы как на многострунных гуслях, состоящих из различных, как высоких, так и низких, как тонких, так и средних струн или каких-то других инструментах, и по правилам музыкального искусства одни к другим приспособить и струны эти, и музыкальные инструменты, чтобы вся тварь и все ее части, поставленные в различных званиях и ликах, в различных местах, посылали бы Богу и Творцу всяческих одну песнь, вот единый хор, единый лик составляет, ведь слово «лик» славянское соответствует греческому слову «хор», чтобы составилась одна песнь, стройная хвала, исповедание и благословение. Исповедание – это прославление величия Его над землей и над небесами. И, наконец, последний стих. Мы завершаем разбор псалма 148-го, псалма как бы созданного на одном дыхании, хотя все творение участвует в этом прекрасном дыхании, в этом прекрасном песнопении Творцу. «Добро и дистеричное, и вознесе трог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему». И вознесет Господь рог людей своих. Рог, мы уже многократно говорили, что это символ крепости, ведь животные величаются рогами, как своей крепостью. Песнь всем преподобным Его. И вот эта песнь, она и в первую очередь принадлежит всем Его преподобным, потому что это самая чистая, самая светлая песня от тех, кто следует Божьим законам, кто удаляется от греха. Они же и сыновья Израилевы, сыновом Израилевым, потому что сын – это значит сущность явления, как и дочь. И Израиль – это верный, праведный человек. Мы знаем, что Израиль – это Иаков, Израиль называется все христианское наше племя. И сыновья Израиля – это христиане, люди, приближающиеся ему, то есть к Господу приближающиеся. И сын, таким образом, это тот, кто стремится уподобиться преподобным Его, уподобиться Богу, приблизиться к Нему и стать подлинным Его сыном, получить и благодатное избрание, и установление. Божье благословение всегда будет видимо и над церковью, и над избранным народом. Вот мы завершили рассмотрение этого псалма. А теперь переходим еще к христологическому плану о Христе, о непобедимой Его Церкви и о Господе Иисусе как подвигоположнике и победителе, который каждого христианина также призывает быть непобедимым. Стих первый. «Хвалите Господа с небес, хвалите Господа Иисуса с небес, сошедшего на землю, спасти людей». «И в вышних, хвалите Его в вышних», вот вторая часть первого стиха, «потому что в вышних Он сидит всегда со Отцем». Стих третий. «Хвалите Его солнце и луна, небо церковного солнца». Луна и звезды – это кто? Это священноучители, которые есть свет миру. Вот они, наше солнце, луна и звезды. У каждого своя степень достоинства, но они все свет миру, все священноучители, все священники, все законоучители. Четвертый стих. Читаем, смотрим. «Хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небес». Вода. Что такое самая высокая вода? Вода в высшем своем проявлении. Это вода, как пишет святитель Дмитрий Ростовский, его толкование христологическое мы разбираем, «вода даров Духа Святаго, исходящих с превысоты небесной, о них же вернее хвалят Бога». Стих 9 читаем. «Горы и все холми, древа плодоносные, все кедры, они тоже призываются хвалить Господа». Горы – это пророки, холмы – это апостолы, древа – это угодники Божии, причем они плодоносные, потому что они плодоносят добродетелями, а кедры – это власти духовные. Мы говорили, кедры выделены, потому что они особую крепость представляют. Стих 10 рассматриваем христологический план 148-го псалма. Стих 10. «Звери и все скоти, гади и птицы пернатые». Звери – это те, кто вот от зверского и скотского жития в веру Христову переходит. Птицы – в богомыслии упражняющиеся. Стих 13. «Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя того единого исповедания Его на земли и небеси». Но здесь мы очень отчетливо видим этот христологический план. «О имени Иисусове всяко колено кланяется, верно исповедует Христа истинного Бога на земле, чая от Него принять на небе вечное воздаяние». И заключительный 14 стих рассматриваем христологический план. «И вознесет рог людей своих песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему». Люди знаменуют Церковь Христову, рог – ее крепость, так что и врата адова не одолеют Церкви Христовой. А песнь всем преподобным – это все святые и люди, приближающиеся к Богу, от рождения воды и духа. И вот они-то должны петь песнь «Аллилуйя». Это та песнь, которая и является ключевой в данном псалме, потому что мы все время читаем «Хвалите Бога, хвалите Бога». А ведь «Аллилуйя» по-еврейски это и есть «Хвалите Бога». В завершении разбора псалма мы прочитаем стихотворение Богдановича Ипполита Федоровича, написано им в 1760 году. «Хвалите Господа с небес, хвалите все небесные силы, хвалите все Его светилы, исполненные Его чудес. Да хвалит свет Его и день, земля и воздух, огнь и воды, да хвалят рыб различные роды, пучины, бездны, мрак и тень, да хвалят холмы и древа, да хвалят звери, гады, птицы, цари, владыки, сильных лицы и всяка плоть, что им жива, да хвалит своего Творца, да хвалит всякое дыхание, Он милует свое создание, и нет щедрот Его конца». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!